Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин. Приветствую вас в студии «Светлого радио». Сегодня здесь вместе с нами и с вами эту часть «Светлого вечера» в ближайший час проведет епископ Пантелеимон, епископ Орехово-Зуевский, председатель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению и комиссии по больничному служению при епархиальном совете города Москвы. Здравствуйте.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Владыка, вы у нас бываете достаточно часто, не сказать, что очень часто, но достаточно часто. Мы обычно с вами говорим о проектах, которые представляет, социальных проектах, которые представляет церковь. Обсудили уже множество, но вот новый появился. Это проект, который помогает священникам, несущим свое служение в больнице, курсы помощников больничных священников, правильно?
Да, совершенно верно.
Кто такие священники, которые несут свое служение в больнице? Что они делают в больнице? Какова их задача? Мы поговорим, правда, давайте с этого и начнем, потому что, чтобы было понятнее, кто такие помощники, надо, наверное, начать с того, кто же те самые пастыри, которые работают в больницах. Для чего и давно ли в больнице стали пускать священников? Давайте сделаем такой небольшой исторический экскурс, с чего все начиналось, и какие задачи у священника, который приходит в больницу?
Ну, можно начать даже еще с более общей темы. Если мы себя называем учениками Христа, ну, может быть, мы недостойны этого названия, но хотели бы быть таковыми, наверное, нам нужно выполнять то, к чему Он нас призывает. И вот в Евангелии есть такое достаточно пугающее место, где говорится о том, о чем мы будем спрошены Богом после того, как закончится наша земная жизнь. И, помимо прочего, мы будем спрошены о том, посетили ли мы больных. И Господь скажет: был в больнице, и вы меня посетили, и вот за это, за то, что вы оказали мне любовь, я готов вас принять в царство любви. Или, наоборот, скажет, что когда я был болен, вы пренебрегли мной и не пришли ко мне, и поэтому вот там, ну, там печальный конец, я даже не хочется озвучивать его. Но напомнить об этом, наверное, можно. И поэтому, конечно, каждый человек, который верит во Христа, каждый человек, который знает о Христе, каждый человек, который призван Христом, нельзя стать христианином без призвания, без того, чтобы Отец Небесный призвал тебя. Конечно, стремится исполнить то, к чему Господь его призывает, и сделать то, чего Господь от него ждет. И поэтому, конечно же, очень хочется помочь людям, которые верят во Христа, знают Христа, помочь им исполнить то, к чему призывает Христос. Вот для этого мы устраиваем эти курсы, и, наверное, священники для этого прежде всего ходят в больницу. Не просто для того, чтобы там выполнить какие-то обряды совершить, не для того, чтобы заработать в больнице, все требы совершаются бесплатно, не для того, чтобы навязать кому-то свою веру, а чтобы явить ту радость, которая есть у них в душе. Я сам по себе знаю, что когда ты приходишь в больницу, это не всегда бывает легко и просто. Нужно через что-то переступить в себе. Мы все хотели бы жить безболезненно и не болеть, и неприятно смотреть на болезнь других. Бывает трудно сопереживать этому. Или нужно от этого закрыться, или как-то для себя это объяснить, понять. Это очень бывает непросто иногда. Но вот когда ты переступаешь этот порог больницы, когда ты приобщаешься к этому страданию, вдруг у тебя в душе что-то открывается, расширяется твое сердце, и ты вдруг начинаешь, ну, по-другому смотреть на мир, на жизнь, на людей. И если ты сумел вот принять чужую боль, чужое страдание, помочь другому, кто нуждается в сочувствии хотя бы в сочувствии, не просто там горшки выносить или там перекладывать больных, работать врачом или там медсестрой, а просто вот это сочувствие, просто сочувствие этой боли, нелицемерное, искреннее сочувствие.
Но это накладывает, наверное, определенный отпечаток и на личность самого человека, который идет служить в больницу. А тут сразу несколько вопросов. С одной стороны, есть ли у нас сейчас должность больничного священника, то есть есть ли конкретные священнослужители, которые окормляют конкретные больницы, или все сводится к тому, что пациент, кто-то из пациентов желает видеть священника, или его родственники хотят, чтобы священник навестил их близкого, и они звонят или идут в ближайший храм, и им присылают, там, скажем, отца Павла, чтобы он поисповедовал, соборовал, причастил, поговорил, как это происходит, или бывают такие-такие формы?
Ну, к сожалению, чаще всего священник просто приходит в больницу по вызову. Немного таких священников, которые обходят больничное отделение, заходят в палаты поговорить с больными, спросить об их нуждах, посочувствовать им, ответить на их вопросы. Хотя, когда человек попадает в больницу, он очень нуждается в том, чтобы кто-то с ним поговорил, чтобы кто-то его выслушал. Это не входит в обязанности врачей, хотя хорошие врачи, конечно же, стараются и слушать больных, и разделять их страдания, но у них свои какие-то есть обязанности. И, скажем, во всем мире есть такая должность больничных капелланов. Это человек, не обязательно священник, который обходит отделение больницы, обходит какое-то количество больных, просто с ними беседует, отвечает на их вопрос, выслушивает, и должность его состоит в том, чтобы выслушать и посочувствовать человеку, который попал в больницу. Этому специально учат. И этим занимаются люди самых разных конфессий, скажем, в Англии.
Насколько я знаю, у нас в России тоже есть такие прецеденты. Есть священники, которые несут послушание, по крайней мере, являются настоятелями храмов при больнице. Я даже знаю случаи, когда священник – это единственный его храм. То есть вот он служит в храме при больнице и больше нигде клириком не числится. А есть священники, которые там в дополнение к какому-то своему там церковному послушанию, к служению в одном из храмов, еще и служат в больничных храмах на постоянной основе. И вот, как мне кажется, это действительно накладывает определенный отпечаток на личность человека, потому что когда разговариваешь со священником, который работает, служит в тюрьме и общается с заключенными, чувствую, что это в определенной мере влияет на его психику. Когда ты общаешься со священником, который в воинской части, окормляет воинскую часть, или у него там послушание с полицейскими связано, тоже это определенным образом влияет на его мировоззрение, на его, ну, даже на его стиль речи. А когда ты общаешься со священником, который служит в больнице, вот, ну, это как бы по моему опыту, мне кажется, что здесь тоже третья такая статья, ну, совершенно особенная.
Алексей, я вот как-то не могу с вами тут согласиться. Вы знаете,
это хорошо, наверное.
Да, когда полиция еще называлась милицией и вела себя временами очень грубо, я как-то спросил у одного милицейского чина, достаточно высокого, почему милиционеры такие грубые. Он мне сказал: ну, вы понимаете, с кем они работают? Они же работают с преступниками, поэтому они, в общем-то, как-то вот, ну, как-то,
а
ну, как,
я,
знаете, сообщающие сосуды.
Когда таким образом характеризую, я не говорю, что тут обязательно должно быть какое-то негативное приложение. Просто долгое время, проведенное в определенном коллективе, в определенном социуме, не может не повлиять.
Говорят, что психиатры, они все сумасшедшие, там, скажем, там, милиционеры, они работают с преступниками, все очень грубые и злые, и поэтому, я не знаю, священник, который ходит в больницу, он какой? Как вы отличаете священника, который ходит в больницу, от священника, который туда не ходит?
Я вспоминаю, наверное, это еще какие-то особые характеристики личности этого человека. Отца Георгия Чистякова, который окормлял онкобольницу, детскую онкобольницу, ну, который сам, к сожалению, скончался от онкологического заболевания. Его статьи, которые были посвящены больным детишкам, с какой любовью это все было написано?
Я думаю, что если бы он даже не ходил бы в детскую больницу, отец Георгий, он просто такой был человек, который очень тонко и глубоко переживал боль других людей. Он умел сочувствовать, умел боль другого воспринять как свою боль. И даже если бы он не работал в больнице, мне кажется, он был бы таким же.
Но вот когда говорят про врачей, да, простите, что если я вас перебиваю, когда говорят про врачей, часто им ставят в вину, хотя совершенно незаслуженно, несколько такое отстраненное отношение к пациентам, на что врачи справедливо отвечают, что если они будут зримо сочувствовать каждому, то на всех их не хватит, и тогда не стоит вообще заниматься врачебным делом. Но у священника, как раз обратная функция в больнице. Он должен сочувствовать каждому и уметь говорить с каждым, невзирая на его диагноз и невзирая на какие-то характеристики больного пациента как человека. Вот здесь-то как раз, мне кажется, что им должно быть тяжелее в какой-то мере, чем врачам.
Священнику легче, чем врачам, потому что врачи не все верят в Бога. Далеко не все врачи ходят в храмы, далеко не все врачи участвуют в Евхаристии. А священник сам совершает Евхаристию, священник сам является образом Христа, и поэтому все, что он встречает в больнице, всю боль, все страдания, все муки людей, он переадресует как бы Христу, он открывает это Богу, он в молитве обращает это к Богу, не замыкает это в своем сердце, в своей душе, и поэтому он не так страдает. То есть он как, он страдает от этой боли, но он пропускает ее через себя, но обращает к Богу, и от Бога получает силу переносить это страдание и быть все-таки сохранять любовь, сохранять мир в душе, сохранять радость в душе. Это вот такая особенность все-таки священника. Мы как-то немножко убежали от того, что мы начали.
Правда? А мы обязательно придем. У нас главная тема – это курсы. Я прекрасно помню про то, что мы должны о них говорить, но коль скоро мы уже начали...
Нет, мы просто начали говорить про священников сначала и о том, что такое священник. Вот я хотел бы все-таки сказать, что, к сожалению, у нас вообще священников очень мало в стране. У нас в стране очень много милиционеров, простите, полицейских. По каким-то подсчетам, не знаю, насколько они справедливы, не ручаюсь, чтобы меня потом не привлекали к ответственности, но я слышал так, вот только на таком уровне, что на одного полицейского приходится 500, там, скажем, человек, 500 граждан. На одного священника приходится несколько тысяч верующих, православных даже людей.
Вот совсем недавно здесь на вашем месте сидел священник, настоятель Большого собора в небольшом городке в Смоленской области. В городе проживает порядка 28 тысяч человек, на которых приходится, ну, понятно, что далеко не все, и меньшая часть из этих 28 тысяч ходит в храм, но, тем не менее, если уж так посчитать по статистике, то в городе всего 5 священников.
Ну вот, если говорить о больничных священниках, то в Москве за год через стационарные лечебные учреждения проходит несколько миллионов человек. Священников, которые непосредственно отвечают за кормление больниц и занимаются этим достаточно регулярно, но, опять же, совмещая свое служение в больнице со служением в храме, таких священников чуть больше сотни. Вот и посчитайте, сколько больных должен обойти священник, если он как-то будет работать так, как работают, скажем, капелланы в Англии или в других европейских странах или в Америке.
Ну, по крайней мере, я думаю, что каждому московскому священнику приходится хотя бы изредка посещать больницы.
Это так, конечно. Но мы говорим в данном случае о том, что человек, когда болеет, он особенно нуждается в священнике. Не все люди ходят в храм. У нас в храм по воскресеньям ходит, ну, скажем, там каждый сотый человек. И поэтому пока храмы не ломятся от народа, и пока все-таки священники вмещают или стоят вокруг храма, можно включить громкую связь. Но когда человек попадает в больницу, он в большей степени нуждается, чем те люди, которые ходят своими ногами. Потому что когда человек ходит своими ногами и ходит на работу, когда он катается на роликах или там на скутере, там, или на чем они сейчас катаются, когда он смотрит
телевизор,
когда у него ничего не болит, когда он может есть все, что хочет, когда он в окружении семьи, когда он может пойти в гости, это одно. А когда он пойдет в больницу, когда у него болит живот, когда у него болит голова, когда у него переломаны руки и ноги, когда ему сказали, что у него рак, онкология, когда у него уже, так сказать, старость, и он понимает, что силы иссякают, когда он с высокой температурой, у него нет возможности вот, отвлечься от этого, нет возможности вот, жить так, как он жил до того, как попал в больницу. И у него в голове появляются вопросы, а почему он страдает? А почему именно он заболел этой болезнью? Почему это случилось именно с ним? И он на них ответить не может, он не знает ответа, потому что большинство наших людей не знают о Боге, не знают о смысле этой жизни, и большинство людей не думали никогда об этом. Так вот бывает. И он не может об этом ни с кем поговорить. Врачи над тем не разговаривают.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня епископ Орехово-Зуевский Пантелеймон, председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, а также комиссии по больничному служению при Епархиальном совете Москвы. А вот перед этим небольшим перерывом вы сказали, что врачи не говорят. ну, понятно, что те вопросы, которые могут быть у человека адресованы священнику, он врачам не задаст.
Во-первых, не задаст. Во-вторых, у врачей своя работа. И на врача сейчас приходится огромное количество больных. Многие врачи мне жалуются, что в поликлинике, скажем, у него отпущено у врача, ну, несколько минут на прием какого-нибудь больного. И он вынужден быстро очень все это делать. У него нет возможности поговорить. У нас в России всегда была так называемая патерналистская медицина, когда врач был как бы отцом. Я помню в детстве, когда ко мне приходил врач, мне сразу становилось легче. Приходила какая-нибудь женщина добрая, пожилая, и как-то что-то говорила, как-то пообщаясь с ней, поговорили. Она была фактически знакома в семье. Мы жили в коммунальной квартире, она ходила ко всем детям, которые там лежали у нас. Сейчас ситуация немножко другая. Сейчас стараются все как-то высчитать, сделать дешевле, там, выгоднее, экономичнее. И у врачей нет времени, у сестер тоже нет времени, сестра тоже занята своими делами. А если человек спешит, если у него нет времени, то такой больной, такому человеку не откроется. Вот об этом тоже надо сказать, что, к сожалению, иногда священники просто пробегают по отделению. Заходит в палату, есть вопрос, нет вопросов, там, кто хочет поисповедоваться, никто или помощники священников. А больной как-то не успевает даже отреагировать на это. Ему нужно открыться тому, кто не будет никуда спешить, кто сядет с ним, молчит с ним рядом, кто спросит его, подождет, пока он ответит. И когда человек увидит в этом заинтересованность другого, больной человек, тогда он откроется, тогда он начнет говорить о том, что его волнует. И он нуждается в этом, больной.
Если, конечно, он нуждается.
По нашему опыту, у нас есть несколько священников, которые на протяжении года раз в неделю ходили в какое-нибудь больничное отделение и просто обходили одна за другой палаты, не ставя цели для себя обойти все отделение, не ставя цель перед собой о чем-то определенным людям рассказать, а ставя цель просто посидеть, поговорить с людьми, выразить им сочувствие, послушать их и узнать, нуждаются ли они в какой-то помощи. И по свидетельству этих священников, которые бывали в разных больницах и в разных отделениях, большинство подавляющее палат, где лежат женщины, отзывались на их приход, и начинался разговор, который иногда продолжался час, два, больше. Общий разговор в палате начинался, или они беседовали отдельно с женщинами. В мужских палатах ситуация другая. Но не меньше, чем в половине палат, мужчины тот же отзывались на приход священника. Задавали вопросы, спрашивали о чем-то. Иногда вопросы были очень неприятные. Почему там батюшки толстые, почему они ездят на мерседесах, почему церковь сращена у нас с государственной властью, ну и прочее, прочее, прочее. То, что вот мы видим в средствах массовой информации, то, о чем пишут там в интернете. Но наши священники были готовы ко всему, и они спокойно на эти вопросы старались ответить, старались объяснить, почему это происходит, почему это не так, или почему это так, и что это не вся церковь, это отдельные случаи какие-то. Ну, по-разному отвечали на вопросы. То есть мы выяснили таким образом, что, ну, вот почти все женщины и половина мужчин нуждаются в том, чтобы к ним в палату зашел священник, и с удовольствием разговаривают с ним, и после его ухода благодарят его, и чувствуют себя лучше. Проведены такие исследования на Западе. В тех больницах, где работают больничные капелланы, у них меняется даже... скорее люди выздоравливают, как ни странно. Такие есть исследования сейчас на Западе, даже сейчас. То, что если говорить о детских больницах, то, конечно, с детьми беседовать бывает очень сложно. Не каждый священник это может. Отец Артемий Владимиров там, ну, такой он один, наверное. Но родители, мамочки, которые лежат с этими бедными детьми, особенно с тяжелыми детьми, измученные вот этим пребыванием в больнице, измученные тем, что они привязаны к ребенку, а ребенок болеет, у ребенка боли, ребенку трудно, они с удовольствием поговорят с батюшкой, с удовольствием примут тех людей, которые помогут, позанимаются чем-то с ребенком. То есть выяснили мы, что эта помощь очень нужна и очень востребована.
Но далеко не каждый, как вы правильно сказали, священник сможет поговорить с ребенком, с родителями проще, сложнее в какой-то мере, наверное, но, наверное, у священника должно быть какое-то специальное образование или курсы, или хотя бы что-то, что ему, в принципе, помогает работать с группой детей. Потому что, когда есть свои дети, это одно. А вот когда чужие, которые...
Мы планируем в дальнейшем открыть курсы специальные для больничных священников. Это будут курсы повышения квалификации. В принципе, каждый священник общается с больными людьми. И каждая исповедь – это, конечно же, общение с людьми. Но не все священники, к сожалению, умеют с людьми общаться. Очень часто батюшка стоит на исповеди лицом к Евангелию, ставит рядом с собой кающегося и говорит: «Давай кайся». Если тот пытается с батюшкой заговорить, батюшка говорит: «Ты не разговаривай, сюда пришел, а каяться.
У меня еще 500 там стоит.
Ты давай говори о грехах. Что ты тут мне рассказываешь про свою жизнь?»
Но он бы, может, давай, с удовольствием его выслушал.
Но у него нет возможности.
У него там еще десяток, два, три человека.
Нет возможности. Но, с другой стороны, не все священники выделяют время для бесед с людьми. Ведь нужна человеку не только исповедь. Ему же нужно поговорить с батюшкой, тем более нашим невоцерковленным, невежественным людям, которые не воспитаны и ничего не знают о Боге, не знают ничего о церкви, которые не изучали в детстве Евангелие, которые не воспитаны в традициях православных, которые воспитаны, ну, некоторые еще живут люди, которые воспитаны в страшных богобоческих традициях 20 века.
Но мне кажется, у нас две трети людей воспитаны в этих традициях.
И даже дети, которые сейчас учатся в школах, где им преподают УПК, когда вырастет это поколение, не думаю, что ситуация будет лучше, потому что учительница, которая преподает УПК, потому что ей распределили этот предмет, и она сама в церковь не ходит. Ну, она что может детям рассказать? Познакомить их с основами православной культуры? Как она это делает? И церковь это не может контролировать даже, как это происходит. Поэтому ситуация, думаю, не изменится. И поэтому, конечно же, вот приход священника в больницу, разговор с этими людьми, он очень важен. Очень важно священнику уметь разговаривать с этими людьми.
Ну, чтобы не получилось, да, вот этих ужасных примеров, мы их знаем все, когда приходит человек, священник часто к тяжело больному человеку, и говорит: «Ну, брат, что ж, по грехам твоим, жил-то плохо, ну вот помирает».
Ладно бы еще с человеком, а так иногда батюшки говорят родителям больных детей. Такие случаи, наверное, сейчас не часты, но они оставляют очень глубокую рану в душе родителей. И родители об этом говорят, они об этом рассказывают другим. И все думают, что все батюшки так вот относятся к страданию, что батюшки против обезболивания, что батюшки против того, чтобы принимать лекарства, что батюшки против того, чтобы делать прививки, ну и прочее, прочее, прочее. Такой совершенно неправильный взгляд на священника. Но мы пока решили начать все-таки не со священников, потому что это такая более серьезная, более задача сложная, а решили начать с тех, кто будут священникам помогать. Решили подготовить помощников для священников.
Вот, мы с этого начали, анонсировали, что это тема нашей программы, и действительно, давайте теперь уже подробнее об этом поговорим. Итак, курсы для помощников больничных священников. Давайте сразу, может быть, я думаю, что нас слушают люди, которые заинтересуются, прежде чем мы будем говорить подробно, назовем контакты.
Я думаю, что вот все, кто заинтересованы этими курсами, могут узнать информацию на сайте милосердие.ру. Там сейчас на первой странице этого сайта есть объявление о наборе на эти курсы, есть рассказ о том, чему и как и в течение какого времени будут учить на этих курсах, кого на эти курсы принимают, какие условия приема на эти курсы, так что можно сразу это посмотреть. Кроме того, у нашей комиссии есть телефон 8-903-660-3040.
Я повторю. 8, да, да, давайте я
8-903-660-3040. Можно позвонить по этому телефону и спросить, что вас интересует. Лучше звонить в будние дни с 10 утра до 5-6 вечера. Хотя телефон работает круглосуточно, но лучше не беспокоить нашего сотрудника, который тогда не сможет отдыхать в свободное время.
Там, кстати, на сайте милосердия, милосердие.ру, в материале про курсы есть еще и анкета. А если вы готовы раз в неделю по субботам посещать занятия, выполнять домашние задания, трудиться в больнице в качестве волонтера, приглашаем вас на предварительное собеседование. Для этого заполните короткую анкету по ссылке.
Там дается анкета. Эту анкету заполняешь, она автоматически переходит на нужный там ресурс интернет, и в течение какого-то времени получит приглашение на собеседование, которое начнется у нас в сентябре, наверное, и закончится к концу сентября, а занятия на курсы начнутся, мы надеемся, 6 октября.
И они будут продолжаться несколько месяцев.
Вот, три месяца до Рождества будут проходить занятия в больнице Святителя Алексея на Ленинском проспекте.
Да, это был следующий вопрос. То есть это метро Ленинский проспект или метро Шаболовская?
Или метро Октябрьская.
Или метро Октябрьская. Да. Там уже добраться несложно, прямо на Ленинском проспекте, бывшая 5-я городская больница.
Бывшая 5-я городская больница.
Здесь на сайте Милосердия приводятся требования к кандидатам. Во-первых, это возраст от 25 до 50 лет, затем это высшее образование, регулярное участие в церковных таинствах и, ну, желательно, наличие постоянного духовника. Но если мы говорим о больничном служении православных людей, на больничном служении христиан, то здесь объяснимо то, что они участвуют в церковной жизни. А возраст, вот сейчас про возраст отдельно поговорим, меня удивил пункт «высшее образование», потому что, ну, казалось бы, люди совершенно разных, разного положения, разного социального статуса, в том числе и разного уровня образования, наверное, хотели бы помогать людям.
Дело в том, что мы хотели бы, чтобы на курсы пришли люди, которые умеют учиться, которые учились в высшем учебном заведении, не только в школе, но и в каком-то высшем учебном заведении, потому что наши курсы – это не просто некая такая катехизация всех желающих. На наши курсы будет строгий отбор, мы не всех на курсы примем, у нас нет задачи набрать там как можно больше людей, прочитать им ряд циклов каких-то интересных лекций, пригласить замечательных батюшек, которые с анекдотами там или там с какими-то примерами замечательными что-то расскажут. Наша задача – подготовить людей к серьезной работе. Пусть они будут волонтерами, пусть они не будут получать за это деньги, но даже не к работе, а к служению. И мы хотели бы, чтобы люди, которые будут у нас учиться, отнеслись к этому серьезно. Знаете, как иногда продают что-то и говорят «дорого». Угу. Люди покупают, понимаешь?
Потому что качественно.
Потому что качественно. Мы хотели бы сделать качественные курсы. Мы к преподаванию приглашаем известных очень психологов, известных священников. На наших курсах будут обязательно какие-то домашние задания. Нужно будет прочитать специальную литературу обязательно. Нужно будет обязательно поработать, может быть, волонтером какое-то время. Обязательно пройти какие-то занятия по уходу за больными, чтобы человек, который приходит в больницу, не чуждался, не чурался, не был брезглив и был бы готов больному помочь во всех, так сказать, смыслах.
Мы продолжим через минуту. Сейчас небольшой перерыв. Я напомню, что епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, председатель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, а также комиссии по больничному служению при Епархиальном совете Москвы, здесь в гостях у Светлого радио. Через минуту мы снова в этой студии.
Светлый вечер. На радио «Вера».